Гельмут попал на Мондон к зеленым лаборантам с первой волной исследователей и до сих пор с криком просыпался среди ночи, хватая ртом кондиционированный воздух. «Пустота! Пустота! Меня нет! Меня пожрал демон!» — так кричал Брамайн-археолог, корчась на полу первого яруса. Гельмут стоял в двух шагах. Ноги приросли к земле, как в кошмарном сне. Человек на его глазах превращался в слюнявого идиота. Взгляд гас, словно внутри садился невидимый аккумулятор. Лицо оплывало сугробом под солнцем. Пальцы, сведенные судорогой, рвали одежду на груди. В кровь царапали кожу, пытаясь добраться до сердца, до нервов. Археолога быстро подняли на поверхность, но он уже впал в кому. «Приобщился к Атману», — сказал пожилой Брамайн, прилетев за телом. «Живым? Мертвым? Лучше, наверное, и не знать». Позже Гельмут узнал, что севший аккумулятор не был фигурой речи. Внутри пирамиды отключались физиологические способности энергетов, плоды тысячелетней эволюции. Иссякали резервуары брамайнов, газ — внутренний огонь вехденов. Гематры теряли способность к вычислениям, а помпелианцы — связь с рабами. Три летальных исхода. Семеро угодили в психушки. Очень скоро энергеты перестали соваться в пирамиды. Возможно, предки Овакуруа были энергетами. Для аборигенов пирамиды табу. «Гельмут, смотри сюда!» На дисплее удаленного контроля что-то происходило. Гельмут сунулся ближе. Оперся о спинку операторского кресла, навис над юнцей, ловя ноздрями запах этой шлюхи. Проклятие! Несмотря на вчерашнее, у него началась эрекция. Это невероятно! В кафе, расположенном напротив трансзала, сидел Монтелье. Он старательно делал вид, что оказался здесь волей случая. Вот чудесный бренди. Вот дивный кофе. Зрители кивали ему, заходя в зал. Монтелье не отвечал. От него исходила волна равнодушия, слишком яркого, чтобы быть естественным. Великий режиссер знал, что он скверный актер, но ничего не мог с собой поделать. Единственными, кому он помахал рукой, были Регина с Линдой. «Нервничает», — улыбнулась Линда. «Ага», — согласилась Регина. «Как мальчишка». «Нет», — возразила Линда. «Мальчишки нервничают иначе. Я знаю. Я имею возможность сравнивать. Он совсем не прячется, этот Монтелье. Он нервничает демонстративно. Представляешь? Чего ему прятаться?» — рассмеялась Регина. «Публичный человек, весь на виду. Это мы с тобой, мышки-нарушительницы. Доставай карточки». К счастью, им удалось проскользнуть в ложу, не встретив никого из знакомых. Запершись, девушки достали тюбик со старичком. Гель приятно холодил кожу. Взяв капсулу с плесенью Мондонга, Регина вспомнила вчерашний разговор с Оливейрой, уяснив, что девушки не расположены более обсуждать достоинства и недостатки Фомы, герцог непринужденно сменил тему разговора. «Я договорился с сеньором Монтелье», — сказал Оливейра. «Он посетит Терафиму в конце года». «Вы хотите устроить фестиваль?» — догадалась Регина. «Нет», — сказал герцог. «Я хочу познакомить сеньора Монтелье с Луисом Пиралем, драматургом. Пьеса «Колесница судьбы» могла бы лечь в основу замечательного фильма. Трагическая коллизия плюс эсколонский колорит. Если сеньор Монтелье согласится, я готов субсидировать производство картины». «О чем пьеса?» — спросила Линда. «О судьбе», — ответил герцог. «О мире и человеке. О юноше, сыне ювелира, отправленном учиться на Хиззац. Когда он вернулся доктором философии, родина встретила его ударами кнута. Философ, как показалось маркизу де Кастельбро, был недостаточно почтителен в разговоре с его светлостью».